Глава первая. Представьте, три трещины, ромбовидные, на сереющей извести подоконника. Отколупываю тонкую трапецию краски, крошу пальцами. Из радиолы Ригонда Мона с бумажными динамиками играет «Man of Mystery – The Shadows». Жду сквозь сырые рифы долгожданную меланхолическую тему, под которую можно изучать и дальше серую распутицу облаков над Лефортово. Лефортово — мое тюремное небо не в клеточку, родимое, прудики и листы невдалеке, рыночек квашено-капустный да радиокассетный, столовка дорогая, где мы с Серегой обожрались часа два назад макаронами с подливкой. Шэдоус эти, со стриженным под горшок характерным очкариком Хэнком Марвином на лид-гитаре, даже не считались запрещенкой. Под них вроде в очередной панфиловской мелодрамке танцевала панфиловская Чурикова с мордастым Куравлёвым. «Курю приму в форточку. На больше денег нет. Одолжи хоть рубль, нимбаокий мой Сашка». Ты ботанишь сентябрьских дней первака, ты микроинфаркт словил на первой сессии. Одолжи. А, жалко, сволочь. Ну ладно. От тумана общажного курева идем далее. Сильно я забежал вперед, конечно. А, впрочем, нужно было винить бессонную лупоглазую ночь, когда мы с Серегой прокуковали до 11 на речном в видеосалоне у Алика, где, ёжись в клетчатых креслах, просмотрели всю долларовую трилогию. Пригоршню, сцеживая пену с фигуристой бутылки «Жигуля», я заставил Алика промотать до трубы «Мариконы», где Иствуду стреляли в печную заслонку сердца. Зато хорошего, плохого, злого смотрели, почти не прикладываясь к горлышкам, слушали гнусавого переводчика, как иезуитского падре. Я встал на колени во время тройной дуэли. Серега мученически кусал губы и икал. Потом же была смурная вахтерша, ядреной матерью культурно нас обматерившая, и разрывающий виски будильник за стеной, где дрых Стас, военный заочник, лысый, лет под 35, по вечерам читает Канта и наполняет комнату запахом сапожного крема. Всегда поднимается первым, а за ним все гуськом, по цепочке. В 6 утра душ, в начале вечный ад, но в половине седьмого нам, полуистекшим потом и дремотной слизью, уже можно ждать горячую воду. Девчонки с ПМа всегда занимают очередь первыми, а за ними кто успел.
ПМ. Факультет прикладной математики.
Процесс отлажен. Каждый студентишка с потекшим от холода носом знает свое место. В коридорах у нас что-то среднее между моргом и свинарником. В углах тумбочки с остатками еды, бумажные обертки от бутербродов, соленые огурцы, вечный аромат яичницы, ну и, конечно, запах лука, которым мы перекусываем бестипендные перед зачетами. Каждый этаж как небольшой клан. И все завсегдатые братаются друг с дружкой. Потом же, кое-как причесавши вихры и обрядясь в плюгавенькую одежонку, надо топать на учебу. Преподы у нас не просто преподы. Это люди, которые стояли у истоков отечественной космонавтики, кибернетики, баллистики. Один такой, профессор Виноградов, легенда, еще тот сухарь. Но по-настоящему ему важно, чтобы ты понимал, как все работает, а не просто сдал зачет. При нем на кафедре висит плакат. Вопросы на лекции задавать, не стесняться. Понятное дело, никто не задает, разве что ботаны с первого ряда. Впрочем, есть и профессор Сергеев. Он будто сошел со страниц журнала «Техника молодежи». Ретивый, худой, с козлиной бородкой, всегда держит руки в карманах и бубнит себе под нос про трансформатор Теслы. Хотя это никому не интересно. На его лекциях мы иногда спим. А на семинарах Сергеев на нас орёт, будто в армии, чтобы хоть как-то растормошить. А вот и пара по теормеху. Препод заслуженный Коротков. Человек-феномен, способный за 2 часа успеть прочитать 20 страниц конспекта и рассказать про новые векторы, которых еще никто и не видел. Его философия проста. Теория — это вам не баба. Здесь мозги нужны. Честно говоря, его цитаты потом ходят по всем курсам, превращаясь в легенды. Но давайте-ка к делу. Выползаю я из нашего корпуса, подбоченясь. Общага в Лефортово — отдельное государство. Каждую пятницу здесь устраивают подпольные междусобойчики, сборы комнат, где можно посидеть, поговорить о жизни, обсудить, какой препод круче и кто куда после выпуска подастся. В одной шарашке играют в карты, в другой спорят, кто первым пойдет уламывать форцу на джинсы из Югославии. Девчонки на нашем этаже варят супы и проклинают нас за бесконечный шум гитарных аккордов Лаврика Вишеса из 7-й. В общаге всегда найдется тот, кто сдает хозы или кто приобщился и взял на себя домашку 3 друзей, лишь бы те не попадались. Мы здесь как одна большая семья, каждый со своими обязанностями, устоявшимися нормами и порядками. И каждый как одна клетка этой большой организации, которую не понимают на материнской кафедре. Осень золотая, пропащая осень, мокрыми листьями тебя успокаивающая, перегноем лечащие раны, гладящие по 3-й день немытым волосам гребенкой из 10-градусной дымки, что поднимается над черными зеркалами луж. Я уже ничего не жду и не хочу. До первой пары 1,5 часа, и теоретически можно прошагать свободных 50 минут пешком до универа, но вместо этого думаю, что лучше снова макну себя в криозот авиамоторный, а уже на Бауманской сделаю крюк по новой Басманной. Что я и проворачиваю. Петляю среди 3 этажек, уже хочу миновать площадочку с бюстом Ленина, что застрял в клумбе с мертвеющими тюльпанами, и неожиданно вижу толпу. Не густую. Человек это к 7, но и этого достаточно для обыкновенно пустой, бесскамеечной площадочки. Я замираю и становлюсь 8-м зевакой, осторожно подходя к толпе и заглядывая поверх голов. У бронзового Ильича вокруг шеи плотный железный обруч, от которого тянутся тонкие звенья цепи прямиком к живой, розовой от холода руке. «Дура!» — сдавленно вскрикивает какая-то женщина, комкая в руках холщовую кошелку. «Дура» на вид лет 22, чуть постарше меня. Сначала обращаю внимание даже не на лицо, а на аскетически худое тело, на котором почти висит блузка-безрукавка с легкой вязаной жилеткой цвета традиционного коврового ворса. Ноги сверху в узкой зеленой юбке, снизу черные чулки, смятые туфли. Ее вид заставляет меня поежиться и плотнее запахнуть свой плащ. Потом все ж поднимаю взгляд на лицо, делая 2 шага, вступаю в первый ряд. Лицо ее красиво по меркам средневековья и картин Босха. А так страшно. Обветренные щеки — провалы, подбородок вытянут, глазницы — тоже провалы, но куда глубже. Выдает одна лишь химзавивка, да и та рваная. Русоватые волосы ветер несет, чтоб не соврать, на северо-запад.
«Да что ж вы стоите? Милицию вызывайте!»
«Я уже мужа отправила».
«Девка, блядь, сымай с Ильича эту удавку! Сколько он тут стоял? Нет, одной тебе помешал».
Думаю, что встревоженности в толпе больше из-за этого лишнего босховского мазка в ярком образчике соцреализма. Ожидаю слов о святотатстве и контрреволюции, однако ничего подобного не слышу. Зато понимаю, что молча пялюсь на нее в упор уже больше минуты. Мы пересекаемся взглядами, и девка обращается ко мне.
«Эй, студент, сигареткой не угостишь?»
Голос у нее очень хриплый, будто сигаретами питается на завтрак, обед и ужин. Тем не менее, не опуская глаз, Аки-собака Павлова, шарю в кармане, выстреливаю одну и чувствую пристальный взгляд толпы уже на себе. Подхожу поближе к мертвой клумбе, передаю девке сигарету, удерживая за кончик фильтра. Кисть с браслеткой уже начала приобретать голубоватый оттенок, как и тонкие губы, настолько тонкие, что кажется, будто у девки нет рта. Папиросная скрутка белеет в очередном провале. Я любезно и, не до конца понимая, даю прикурить. Огонек освещает грязные радужки мутнее, чем черная вода в асфальтовых лужах. Девка делает первую затяжку. «Тебе ведь холодно?» Голос у самого странно сдает. «Может, отстегнешься?»
«Ключи проглотила», —
усмехается девка, сводя на переносице густые брови.
«А на холоде, знаешь, живой себя чувствуешь».
«Но зачем это? Ленин тебе что сделал?» Конец моего вопроса тонет в шарканье колес паркующегося Бобика. Вылезают двое. Усталые, постные, тот, что помоложе, кутается в куртку.
«Вот сейчас и погреюсь», —
подмигивает мне девка и, наклоняясь, шепчет в самое ухо.
«Если не забздишь, приходи через пару дней к нам, объясню. Найдешь меня через Сеньку Лабуха. Он метропольский. Скажи, что ищешь Элю. Поймет».
В голове сбивается комок топленого масла. Немного подташнивает. Вижу, что менты заканчивают что-то выяснять в заполошно трещащей кошелке и направляются к нам. Напоследок даже не киваю. Только пересекаюсь с ехидной грязнецой в ее глазах и, удерживая себя, чтоб позорно не побежать, быстрым шагом иду прочь. Менты многозначительно смотрят на меня, но кошелка нежданно спасает. Слышу:
«Да он только прикурить ей дал!»
До универа добираюсь почти вслепую. Опаздываю к Виноградову на 10 минут. Благо лекция. Конспект возьму у Натали. Мысль о судьбе этой Элли не дает покоя. В голове образы снятия с креста и что-то из Шукшина. Ильич хмурит бронзовые брови, но остается бесстрастным как с удавкой, так и без нее. Толпа наверняка рассосалась. А вот Элля, судя по слабой какофонии, задавленной кое-как призванным белым шумом, сопротивление она и не думала оказывать. По крайней мере, пока я не свернул с Басманной. Ругались, конечно, но все подавил белый шум. Ругнулся и Виноградов двумя словами. Сижу около Натали, та не смеет и слова сказать во время полупары. Лишь в перерыве, когда вымаливаю конспект, спрашивает: «Чего опоздал?» «Да девка одна на Басманной себя к бюсту Ленина пристегнула», отвечаю как можно беспечнее. «Это ведь в порядке вещей?» «Нет, не в порядке».
«Зачем?»
«Мне бы знать». Переписываю волнами аккуратный почерк Натали, почти не вникая в суть. Протягиваю клеенчатую тетрадь обратно, как бы невзначай касаюсь нежного ребра ладони, дарю улыбку. Натали смущается. Она похожа на Беату Тышкевич. Мягко иметь волос, гладкий лоб и длинные ресницы. С Натальей подружились в первую неделю учебы, таскались друг за дружкой в столовку на большом перерыве. Натали из Куйбышева. Живет у тетки, сразу после пар бежит к ней.
В январе 1991 года переименован в Самару.
Преподы Натали всегда хвалят, не делая скидку на то, что женщина. Полные конспекты почти всегда автоматы. Но не зубрилка. Разве зубрилка может быть похожа на Беату Тышкевич? Сокурсники нас уже женили, и Натали, готов поклясться, это льстит. Даже когда у меня на первом курсе имелась Ксенька, Натали, постигавшая флирт, была со мной неразлучна. Но только в универе. И вот Ригон де Моно продолжает выводить мистического человека. Или мужчину. Кому как нравится. Я обожрался макаронами и вместо того, чтобы делать сопромат, размышляю об Ильиче, цепях и этой Эле. Это даже не Конан Дойл. Это Эннет Блайтон. Не обсохшее на губах молоко, детская игра в детективов под лимонад в мамкином гараже и дело о краже заборной доски. «Пару дней», — шептала она. «Занятно. Какая статья запрещает приковывать себя к бюсту Ильича? Решаю, что вандализм. И Элли светит минимум пятнашка. Судя по прогнозу в Серегиной комсомолке, в следующие дни ударит дождь, и тащиться еще куда-то помимо универа я не собираюсь. Тем не менее, Алик еще не скоро достанет однажды в Америке, а дело о цепях и Ильиче, дело должно быть закрыто». Болезненно корябает разве что упоминание «Метрополя». Последний раз сидели там с Ксенькой в этом январе. Букет белых роз в хрустальной вазе, крахмал скатерти, яйца под майонезом у меня, у нее же черный кофе. И сама Ксенька, коротко стриженные, аккуратно уложенные волосы, черные брючки, юбки не признавала. Строгий взгляд, под которым стыдно за эти маслянистые яйца, этот жирнющий майонез, а уж о плоскую подошву говяжьего языка впору было убиться. Ксенька всегда платила сама за себя. Такова была наша договоренность с самого начала отношений. Ксенька выступила инициатором, и поначалу это был единственный способ гульнуть так, как хотелось востроглазой дочке каких-то номенклатурщиков. Она не любила мои кино и дискотеки, я ее спектакли, но, тем не менее, захаживали с ней в Большой и Театр сатиры. Что-то мне даже нравилось. Где-то откровенно спал. А Ксенька не возмущалась. До поры до времени. Я встречал ее у юридического, мы гуляли, а потом ехали к ней на Таганскую. В трехкомнатке с тяжелыми бордовыми обоями, бабушкином наследстве, мы самозабвенно тискались и трахались, потом пили кофе, а Ксенька ставила довоенные вальсы. Тогда мне все казалось идеальным, а потом что-то коротко оборвалось. Ни взрыва, ни треска, ни вскрика. Что-то с ее семьей, подозреваю трагедию. Ксенька не истерит, но замыкается в себе сильнее, чем прежде, отвергает расспросы и помощь. Чаще ссоримся, меня словесно линчуют за бедность духа и называют поганой лимитой. В один из дней все рушится окончательно. Несколько пьяные, сипло собачим со часа два, затем она спокойно рвет подаренные мной бусики и также спокойно бросает их мне в лицо. Я ухожу. Полгода ненавижу и проклинаю Ксеньку, москвичку в жопе спичку, а думаю о ней ежедневно. К сентябрю отпускает. Может, благостно сказалось внезапное теплое лето в родном Ленинграде и пьянки с бывшими одноклассниками. Начинаю читать переписанные от руки записки психопата Ерофеева. Подтягиваюсь по тиармеху. Ксенька забывается. В Метрополь пойду. Вытаскиваю пластинку из радиолы, решаюсь. Серега задерживается на рынке, а комната успела промерзнуть. Так и не закрыл форточку во время дурных размышлений. Кончики пальцев ледяные, а лицо горит. И тем не менее, я еще жив.